რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, и в эфире программа «Археология». Ну, может быть, памяти почившего Эльдара Александровича Рязанова начну таким рязановским зачином. Каждый год в середине декабря мы с друзьями говорим о протестах. Декабрь – такой протестный месяц в России, начиная с восстания декабристов, которому, кстати, сейчас в эти дни исполняется 190 лет, напомню, 14 декабря 1825 года. И затем уже, если посмотреть на последнюю, новейшую историю России, в декабре постоянно возникает тема протестов, тема болотной. Вот 2011 год, уже 4 года назад начался так называемый болотный протест, а если подумать, то это не 4 года, а целая вечность, как такое ощущение, как будто это было лет 40 назад, в какую-то совершенно другую эпоху. И мне кажется, что это хороший повод поговорить о том, каковы вообще перспективы декабрьского и вообще протеста в России. И действительно какие-то такие сходности чувствуются, параллели, да, потому что декабристы в 1825 году требовали Конституции, а вот люди, которые вышли 12 декабря 2015 года на Пушкинскую площадь в Москве, тоже вроде вышли в поддержку Конституции, и тех повязали, декабристов, и этих повязали. Вот один из повязанных и отпущенных людей у нас...
Временно повязанных.
Да, временно повязанных у нас сегодня в студии, это Георгий Сатаров, президент фонда прикладных политических исследований НДМ. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И также с нами Илья Азар, специальный корреспондент портала «Медуза». Приветствую, Илья.
Добрый день.
Георгий Александрович, ваши, так сказать, свежие впечатления с митинга, насколько была, так сказать, жесткая вот эта вот акция по задержанию, ну, по сравнению с прошлыми?
Она была крайне неравномерная. В одном месте винтили сурово, в другом, в моем случае, или там Саши Рыклина и других, у нас весьма умеренно и даже деликатно. Поэтому существенно не как винтили, а существенно то, что это было, как обычно, винтили не по делу, винтили противозаконно. И, в общем, все как обычно, на самом деле. Ничего нового не было.
Ну, что интересно, это многие отметили в соцсетях. Вы вышли в поддержку Конституции, будучи одним из авторов той Конституции 1993 года.
И вот я просто член Конституционного совещания. Их там человек 300 было.
Но, тем не менее, имели отношение к тому.
Да,
так что... В принципе, вот это вот конституционный кризис, так сказать, да, как еще с тех пор, когда вышли люди с плакатами «Соблюдайте вашу Конституцию», вот, в России имеет место быть. Илья, как человек, наблюдавший и принимавший участие в болотном протесте, и в киевском протесте, что ты можешь сказать?
Принимавший участие – это громко.
Ну, фраза. По крайней мере, наблюдатель, так скажем, наблюдатель, как журналист. Но в любом случае, человек, который был на том Майдане и на московских квазимайданах, в чем разница?
Ну, разница-то большая, это вообще долгий разговор. Тут, кстати, стоит отметить, что на эту акцию, вот, о которой мы говорили, я даже как журналист не пошел. Это говорит, к сожалению, о предполагаемом мной и реальном количестве участников и как бы эффекте от этой акции, да. Естественно, Майдан как раз, ну, я не знаю, даже стоит ли это лишний раз говорить, в отличие от акции 12 декабря или даже болотной, да, Майдан как бы состоялся, достиг заявленной, во всяком случае, одной из главных своих заявленных целей, да, смена власти. Говорить уже о том, о других каких целях, которые, как сейчас многие говорят, что Майдан не достиг тех целей, которые он должен был достичь. Может быть, это и так, но там основная цель достигнута, да, и, собственно, которая, я так полагаю, примерно такая же была цель у Болотной, хотя, возможно, она так не всеми артикулировалась. Как смена режима.
Ну, в чем принципиальная разница? Разница в действиях людей на площади, разница в реакции властей, разница в организации этого протеста, в наличии лидеров. Вот я уже 4 года, собственно, пытаюсь понять, почему Москва не Майдан, почему Москва не Тахрир, почему везде в мире мы видим вот эти вот массовые народные движения, и у нас каждый раз это все уходит в песок.
Ну, во-первых, не знаю, например, Кишиневе, в Ереване тоже протест не привел к какой-то смене режима, только что это были эти акции. Во-первых. Во-вторых, все, что вы назвали, имеет место, потому что, во-первых, реакция властей, я думаю, у нас была бы весьма однозначная в случае попытки, скажем так, закрепиться на площади или остаться на ней. Не думаю, что там как с... В Украине там просто есть своя история какая-то, к палаткам отношение более адекватное. У нас просто, когда видят палатку, сразу бросаются менты, поэтому у нас и закон принят, что после 11 нельзя, насколько я помню, после 11 нельзя оставаться вообще на площади митингом стоять. Поэтому реакция властей была бы однозначной, и в отличие от киевлян, которые, как вы помните, в конце ноября после разгона студенческого городка, наоборот, вышли на улицу массово, у нас бы они, скорее всего, не вышли. Кроме того, опять же, если говорить о лидерах, то на момент Майдана его, скажем так, политической части была чуть ли не половина депутатов в Раде, чего у нас, естественно, нет, той части, во всяком случае, которая была на Болотной, допустим. Поэтому, и, наконец, в том числе и люди, которые готовы ночевать на площади, и хотя украинцы не любят очень это обсуждать, но по мне так фактически протест был сделан, конечно, не киевлянами, а людьми, в частности, из Запада. И не в смысле, что они какие-то там бандеровцы, а в смысле, что этот какой регион, который есть у Украины, который фактически люди, во-первых, многие из них там, допустим, не работают и имеют возможность жить в Киеве 3 месяца в палатках, во-вторых, они готовы на это, они заряжены, они верят в национальную Украину, независимую от России и так далее, и так далее. Целый регион, который как бы политически однороден, в отличие, например, у нас такого региона просто нет, да,
непонятно. Ну, то есть, может быть, было бы такое идеологическое ядро протеста, и люди, мотивируемые этой идеологией, смогли стоять и пойти до конца.
Да, но эти люди еще, надо понять, в отличие от киевлян, киевляне, как и москвичи, на Болотной шли после протеста домой. То есть киевляне приходили вечером потусоваться на Майдан, не только потусоваться, там, поучаствовать в каких-то событиях, но спали они в большинстве.
А западенцы оставались?
В большинстве дома, а западенцам было
некуда. Они, наверное, склонили вот эту чашу весов.
Ну, это вообще известная история, что Львовская сотня подъехала в решающие моменты, там, в ту ночь, когда Майдан горел, подъехала Львовская сотня и, в общем-то, решила, так сказать, противостояние в пользу Майдана.
Юрий Александрович, вот ваше мнение, что, не хватало Львовской сотни в российском протесте 4-летней давности?
На самом деле, уже политическая наука про это рассказала. Есть общий признак успешных революций, переворотов, как угодно это назовите, это сочетание двух факторов. Первое – это явное наличие во власти сторонников этого переворота и известное людям, которые находятся снаружи. И явное наличие консолидированного протеста снаружи, про который известны тем, кто находится внутри власти. И их объединение обеспечивает успех. Вернее так, там, где был успех, есть этот признак. Это не обязательно, что всегда там, где есть этот признак, будет успех. Понятно, что в обратную сторону может... Но вот это абсолютно то, что называется необходимое, но недостаточное условие. Да? Понятно, что на данный момент в России нету ни того, ни другого. Первое, нету во власти людей, которые себя обозначают как сторонники кардинальных перемен. Ну, как это было, например, в конце 80-х, начале 90-х, да? Зачем нам сравнивать с Майданом, когда можно сравнить со своей недавней историей?
Тогда что, Ельцин? Просто фактор Ельцина что, выводил, да нет, вот, ну, конечно, этот миллион?
Нет, не только Ельцин. Ельцин один ничего бы не смог сделать. Сначала была вот эта межрегиональная депутатская группа, потом была огромная когорта, не большинство, но огромная когорта в российском парламенте, да, которые поддерживали эти перемены. И я напомню, что если мы возьмем фотографии вот этих гигантских шествий и митингов, ну, особенно когда шествия, впереди всегда шли депутаты. Просто впереди шли, и там, ну, тогда у власти не было ресурсов кинуться на этих депутатов, я думаю, и не будет. Вот. Это первое. Второе. Тогда, ну, в Москве уж точно была довольно неплохо организованная оппозиция вокруг Демократической России, да, которая все это поднимала, да. Вот. Сейчас такой консолидированной оппозиции нет. Она только есть первые признаки ее формирования, не более того.
Если не распада. Вообще, вот если взять эволюцию оппозиции после, так скажем, разгрома болотного движения, это что, атомизация?
Нет, я сейчас вижу, наоборот, признаки консолидации. Я считаю, что демократическая коалиция это демонстрирует. И пока она демонстрирует это только в части подготовки выборов, к выборам, но это уже очень существенно. Я хочу взять просто пример Навального, который не имеет возможности, естественно, участвовать в сентябрьских выборах, но вкладывается по полной в коалицию и в прошедшие выборы, и в будущие выборы. То есть он демонстрирует то, что систематически не хватало оппозиции, это готовность играть в долгую. А это очень важно. Это первое. И второе, они начинают демонстрировать еще одно очень важное качество – это готовность вкладываться в общий результат, а не в свое личное место в этом результате. И это тоже очень важно.
Ну, чтобы Михаил Касьянов незаметно, что пытается именно в общем.
Да не, ладно, это, на мой взгляд, совершенно несерьезно. Я не считаю, что их консолидированное, подчеркиваю, решение вывести его из праймерис и назначить первым номером в списке, оно как-то повлияет на результаты. Гораздо серьезнее на результаты повлияет вот эта подготовка, которую они объявили.
Но это наверху. Да. Вот меня здесь интересует скорее низовая, поскольку программа у нас все-таки больше социологическая.
Да.
Насколько массовый электорат, да, массовый горожанин способен еще к протесту? Вот, Илья, по-твоему, вот это вот та масса, которую назвали рассерженными горожанами, которым удалось, кажется, на несколько недель напугать власть, которую потом обзывали кряклами. Это что, полностью распавшееся ядро? Куда попали, куда пошли эти люди? Сидят в Фейсбуке?
Да, мне кажется, и сидели в Фейсбуке.
Но они выходили на улицы. Почему совершенно, вот действительно, интересно, что 12 числа даже ты не поехал на Пушкинскую площадь освещать это. Уже такая произошла девальвация протеста.
Ну, тогда был вполне себе понятный повод конкретный. И, может быть, не все, мне кажется, не все поддерживали там революцию, тем более, или это вообще смену режима, не знаю, правительство в отставку, но как минимум все сошлись на том, что выборы были нечестные и нужны, наверное, перевыборы. Или, во всяком случае, какие-то изменения в этом смысле. Поэтому туда вышли не только рассерженные горожане, но и всякие националисты, левый фронт и прочее. Сейчас, мне кажется, нету конкретного повода. Опять же, когда были марши мира, там тоже было не так мало людей. Когда был марш против закона усыновлений, да, тоже было немало людей. Может быть, меньше, чем на Болотной конкретно, но все равно достаточно много касательно особенно изменения климата, да, политического в России. Поэтому я думаю, что они все еще есть, продолжают, как раньше, сидеть в Фейсбуке, и я думаю, что готовы выйти.
То есть до первого серьезного повода, не дай бог, чтобы такое, как убийство Немцова, но...
Ну, и на убийство, есть, нужен и по этому поводу тоже вышли люди.
Ну, понятно, да.
Ну, повод будет скоро выборы, но у меня такое впечатление, что власть как бы научилась немножечко более чисто играть на выборах. И не знаю, получится ли у кого-то еще раз такое же устроить массовое мероприятие. Но тем более есть еще фактор болотного дела и, вот, например, последнего приговора Эльдару Дадину, который я лично, честно говоря, не проводил каких-то социологических исследований на тему того, пугает ли людей вот их истории, да, по выходу на митинги. Ну, потому что история Дадина вообще даже более показательная. То есть человек вообще не делал ничего противозаконного в том смысле.
Он выходил в одиночные пикеты.
Ну, там, я так понимаю, что один был не одиночный пикет, но суть не в этом. В любом случае, он, не знаю, не участвовал ни в чем, что даже настолько напоминает погромы, условно, как болотное дело, но это, даже до этого не было, да, то есть не было ничего, просто человек стоял с плакатом. Один, не один, по-моему, это не так важно. И его посадили на 3 года. Можно вот спросить людей, пугает ли это их, остановит ли это их перед выходом на улицу.
Я думаю, это да, это сильная дисциплинарная мера, Георгий Александрович, как считаете?
Ну, во-первых, это не сильная дисциплинарная мера. Я напомню, что после того, как начался...
Не для, болотный... для людей, я говорю,
для
как
людей,
показательный
конечно,
процесс.
Для людей. Я напомню, что крупные акции были и после того, как началось болотное дело, а там тоже люди были абсолютно непричастны среди них. И все болотное дело, собственно, и было абсолютно показательно построено, что жертвой может стать любой. поэтому ходить не надо. Там, ну, настолько это читалось. Поэтому...
Это отпугивает людей? Это, по-вашему, вот скажем, привело к тому, что такой действительно рекордно, наверное, малый уровень явки был на последний митинг 12 декабря?
Я напомню, что этот митинг, ну, во всяком случае, был как-то не очень уверенно мэрией оформлен как незаконный. И, естественно, это всегда снижало, я напомню. Тут абсолютно нет ничего нового. Вот. Для меня абсолютно очевидно, что мы никогда не предугадаем, что будет ближайшей спичкой. 5000 на следующий день после выборов и сколько там, 40 или 50 на 10 числа, были неожиданны для всех, включая националистов, которые появились там только в одной ипостаси. Это там где-то дюжина человек, которые скандировали фашистские лозунги, которых я лично шуганул, и они тихо слиняли просто. Вот все националисты, которые были 10 числа. Они примазались позже, когда увидели тренд. А отнюдь не сразу, к которому они уже начали присобачиваться. Поэтому для меня очевидно, что нам не предугадать, что будет с спичкой. А то, что она будет, это совершенно очевидно. То, что активное вкладывание людей в выборы создает для власти цугцванговую ситуацию, потому что либо, как уже Илья сказал, нужно играть в более или менее солидные выборы, а это значит, что у оппозиции появляется, по крайней мере, возможность. Дальше от них, что называется, будет зависеть, или от нас будет зависеть, да? А у граждан появляется уже своя возможность вложения. А если вдруг власть решает, что, значит, это совсем уж нехорошо и надо там опять украсть голоса, воспроизводится ситуация конца 2011 года, поэтому тут цукцванг. Плюс, ну, добавим к этому всю эту нынешнюю тенденцию, в которую сама, собственно, власть себя загнала, и экономическую, и внутриполитическую, и внешнеполитическую, потому что, ну, те же дальнобойщики, это так, ласточка в нынешней ситуации.
Ну, о дальнобойщиках мы еще поговорим после перерыва. Напомню, что у нас в гостях Георгий Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований НДЭМ, Илья Азар, специальный корреспондент портала «Медуза». И мы продолжим буквально через несколько мгновений. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. «Призрак бродит по России», «Призрак Болотной площади». 4 года назад состоялись вот так называемые болотные волнения, болотные Сахарова. Десятки, кто-то скажет, даже и больше 100 000 горожан вышли на улицы Москвы. Все это продолжалось несколько месяцев, «Белое кольцо». И все это более-менее закончилось, растворилось в 2012 году, уже после выборов, перевыборов Владимира Путина. Какова судьба болотного движения, какова судьба политического и гражданского протеста в России, говорим с нашими сегодняшними гостями. Сейчас у нас в студии Георгий Сатаров и Илья Азар. Ну вот, еще раз возвращаясь к болотной, если пытаясь понять, что это было в тот момент, это попытка революции?
Нет, конечно. Ну, побойтесь Бога. Илья абсолютно правильно об этом сказал. У них были вполне мирные лозунги «Отдайте наши, верните наши голоса». Вот с этого начиналось. Но я напомню, есть одна очень важная вещь, которая приближает революцию, а если об этом говорить, то это, конечно, действие нашей власти. Потому что радикализировал протест лично Владимир Владимирович Путин. И там уже на следующее общее сборище уже было все совершенно по-другому. Поэтому это еще к тому же люди, которые хорошо рефлексируют, делают выводы и так далее. И у них вот этот процесс политической радикализации шел довольно быстро, опять же, благодаря власти. Да? Вот. Но бывает, когда эти процессы идут довольно медленно. Но они всегда. Начало социального протеста, оно очень конкретно. А дальше все зависит от власти. Про нашу власть все ясно.
Ну, то есть, может быть, здесь, Илья, в этом смысле власть, Путин, они вообще для них это было достаточно удобные вещи, как любая такая затравка превращается в повод для формирования такой какой-то большой катастрофы, да, как формируется, ну, вообще, да, как вот мне очень нравится, как Павловский, по-моему, сейчас говорит, власть у нас очень преуспела в производстве катастроф, это главное, что производит власть в 2015 году. Но вот точно так же тогда из вот этого болотного движения была сделана такая социальная микрокатастрофа, и в ответ на нее было развернуто вот это вот огромное путинское наступление.
Ну, в вашем вопросе содержится ответ. Ну, то есть, да, мне кажется, это... Возможно, первые, насколько я помню, между 5-м и 10-м, и даже, может, не совсем 10-м, а 9-м, до тех пор, когда стало понятно, что протест будет на Болотной, а не на площади Революции, вот между вот этими, с 5-го, да, с первого митинга на Чистопрудах и до момента увода, так мы его назовем, как Лимонов говорил в свое время, было ощущение, что власть испугана, не знает, что делать, и не знаю, как где, но вот, во всех случаях, как вот с людьми, как с коллегами, или с, ну, в основном с коллегами я обсуждал это, и действительно было непонятно, что будет, может быть, что-то будет, что непонятно.
Ну, вот сейчас со слагательным наклонением в жанре альтернативной истории, а если бы пошли в итоге на площадь Революции, что, задавили бы, просто больше арестов было бы?
Думаю, да, но это зависит от того, что бы там делали, если бы просто стояли, то все было бы, я думаю, примерно так же, если бы были какие-то поползновения от нацболов, ну, тогда бы был бы жесткий ответ.
Ну, то есть, опять-таки, все сводится к той же Львовской сотне, которые не стали нацболы, и те люди, которые... Потому что мне кажется, собственно, по моему очень скромному опыту участия и, так скажем, протестного движения, что, ну, просто даже наблюдая за нашей действительностью, степень прогибаемости власти, если кто-то решительно заявляет протест свой, она очень высока. Вот даже то, что вот сейчас обсуждают, например, в этой же студии мы говорили там с Олегом Куликом про Петра Павленского. Вот когда есть один человек просто, который тупо не боится, власть уже не знает, что с ней делать. А я могу вот сказать даже по себе. Вот был один из неразрешенных митингов, это когда приговор Навальному. Да, 28-е, что ли, декабря, я не помню. Да, самый конец декабря. И вот стояли мы, циркулировали такими небольшими группками там на углу Манежной площади. И, ну, кого-то выхватывали, кого-то оставали, люди продолжали циркулировать. И вот, понимаете, была вот эта вот бордюр, поребрик, по-питерски говоря. И вот я подумал, если бы нашлось хотя бы 10 человек, которые готовы выйти на проезжую часть, остановить движение, а они же ничего не сделают. И вот в этих нескольких тысячах людей, которые были там, не было людей, и меня в том числе, я это к себе говорю, не было людей, способных выйти на проезжую часть, перегородить движение и начать движуху. Вот мы бараны циркулировали, по одному выхватывали на заклание, и все.
Но это не только вы думали, это обсуждалось даже среди разных активистов, эта идея.
Потому что русская черта такое, это вот эта покорность, что украинцы, что ли, больше способны к такому коллективному действию. В чем дело?
Как
думаете, Игорь Александрович? Настоящих буйных мало.
Вот не про русских, потому что ровно противоположные говорят про тот же русский характер, как жгли усадьбы и так далее. Можно много чего разного вспомнить. И уже про бунты большевистского периода, да, и кронштадтский мятеж, и крестьянские мятежи, чего только не было, да. Там, я не знаю... Много чего можно вспомнить. Дело не в этом. Если уж мы вспоминаем, то мы можем вспомнить как раз летний протест. Да? Тоже необъявленный митинг, когда собрались ровно там же. Собралось не меньше народу, если не больше. И там даже боялись выхватывать. Вот, когда там ребята стояли молодые около Думы там и прочее, все было в людях.
Ну вот, собственно, перейдем на последнюю, да, тему, да. Дальнобойщики. Да. Насколько дальнобойщики являются консолидированной силой и, как скажем, возможным прообразом протеста будущего?
Дело не в консолидированности. Дело в том, что они только стартовали. И вот я уже об этом говорил, они не готовы к немедленной политизации своего протеста. И это, если вы посмотрите любую сферу, там, я не знаю, этих самых обманутых дольщиков. Я просто видел еще давно, как это начиналось, и как они начинали с социальных требований. А потом они говорили, ну вот теперь надо было брать власть у нас в Химках или еще что-нибудь, да? То есть это всегда идет степ-бай-степ.
То есть всегда наступает какой-то момент политизации, как, скажем, произошло там с Химкинским лесом.
Совершенно верно. И ведь понятно, что запускает эту политизацию, это нулевая реакция власти.
Илья, для тебя дальнобойщики являются каким-то, так сказать, моделью? Потому что тоже интересна реакция, так скажем, просвещенной публики на дальнобойщиков. Вот он, вот она, волна народного гнева, наконец-то едет на этих фурах.
Ну
да, никуда она, в общем-то, не приехала, похоже.
Я ездил, общался с ними там в те дни, когда от них что-то ожидали. Там около 15 фур стояло и, наверное, еще стоит. В Химках около Меги.
Ну что, все в Химках? Может, в Химках что поправить? И Химкинский лес, да, и это самое, и дольщики в Химках, и дальнобойщики стоят. Ну,
дорога на Питер.
Западная зараза.
Основная магистраль.
Химок, да.
В общем, мне, честно говоря, вообще не похоже, во всяком случае, из тех, кто там находился, что они готовы к политизации сейчас, и либо когда-либо вообще, я не очень вижу эту возможность, потому что они приехали, такой классический протест, приехали к царю рассказать про плохих бояр. Во всяком случае, про Путина они, по-моему, в большинстве своем не думают плохо, уж точно не говорят плохо про него. Хотя говорят плохо про все, ну, в особенности про свое, ну и про разное.
А, кстати, извини, такой вопрос. Это давно было, когда еще я как бы ребенком был, я всегда помню, что у дальнобойщиков в кабинах были портреты Сталина. Сейчас у них нет портретов Сталина в кабинах их?
Не знаю, честно говоря, не залезал, но вроде бы нет. И Путина вроде бы тоже нет, хотя не знаю. Ну, мне вообще кажется, что там одна из проблем, в том числе и болотного протеста, была как раз в том, что и что было на Майдане, это не только Львовская сотня, но и, в принципе, поддержка других регионов, других социальных групп и вообще, можно сказать, даже широко народа, ну, кроме его ощутимой части требований протестующих столицы, да, чего, на мой взгляд, вообще не было в России в 2011 году, когда в Москве выходило 70 тысяч, в миллионниках выходило 1000-2-3. А уж если говорить не о миллионниках, то уж вообще никто не выходил и даже, в общем-то, не понимал, чего там москвичи выходят, чего им не нравится. Выборы у нас и так, в общем-то, не для того, чтобы там кого-то выбирать, на самом деле, а подтвердить как бы действующий курс, по большому счету. Поэтому и тут вот именно, казалось бы, мы ждем протеста не мы, а те, кто хотят чего-то изменить, ждут протеста других социальных групп, не только московской интеллигенции, но, например, дальнобойщиков. Но вот мне показалось, что дальнобойщики все равно бы условную болотную бы не поддержали бы, а то бы, как и вместе с вагонзаводом, поехали бы на танки их раскатывать.
Вот это вот очень интересный момент, потому что я вспоминаю другой эпизод, «Окупай Абай», и вот эти вот такие левые движения, которые там самозарождалось, и вот эти вот попытки в духе 68-го года французские, да, протянуть руку рабочим. Вот давайте все вместе наведем общую движуху. Вот мы студенты протестующие, вот давайте с рабочими. И чего-то не получалось. Вот как вы считаете, Юрий Александрович, вот такая вот рода широкая коалиция вот этого протестного городского класса и, так скажем, рабочих людей со своими требованиями. Как те же шахтеры, да, в 90-91 году. Все, пришли, постучали касками по горбатому мостику, и все, и игра была сделана.
Да ладно. Они там перекрывали черти что.
И Транссиб они перекрывали, да, и Кузбасс, конечно. И так далее.
Да. Ну, на самом деле, я думаю, что когда и если, а я думаю, что будет и то, и другое, появятся новые очаги социального протеста, то как раз его главными политизаторами окажутся дальнобойщики. Потому что это именно они будут объяснять своим собратьям по разуму, что систему менять надо, а до царя не достучаться. Царь такой же, как и все остальные. Они будут первыми, кто это будет объяснять им. И вот тогда будет появляться спрос на какую-то консолидацию, ну, там, если говорить о Польше. Ведь в Польше тоже это произошло далеко не сразу, а когда начались какие-то внутренние проблемы, да, вот, уменьшились заказы на верфях и прочее, прочее, да.
Ну, как бы, ну, там общем... был, кажется, вот на тот момент, на 80-й год, более консолидированный рабочий класс, если брать и Новогуту, их столяров, да, и гданьские верфи, да. И шахтеров.
Давайте вспомним,
там такие что там отряд, был... отряды мощные были.
Вспомним, что там был еще один очень важный фактор. Это католическая церковь.
Да.
Это вы у нас...
и папа поляк.
И папа
который, поляк. По-моему, в 80-м да. или 81-м году прилетел и сказал да. им слова Христа «не бойтесь».
Да, совершенно верно. У нас этого нету и в помине. Да? Вот, поэтому тут и как бы вот прямые сравнения не очень работают. Но вот то, что политизация сначала начнется там изнутри, а не с нашей агитацией, это очевидно для меня.
Ну что, она может начаться, скажем, на том же заводе «АвтоВАЗ», которые сейчас перешли на 4-дневную рабочую неделю, и которые...
Если только они. Там этих потенциальных очагов, где вот струйки из плотины начинают появляться перед тем, как она рушится, их довольно много.
Мы продолжаем наш разговор. Сейчас к нам присоединяется также Мария Баронова, координатор «Открытой России». Маш, ну вот мы здесь, да, обсуждали, собственно, тени Болотной, которым ныне исполняется 4 года, и перспективы протеста в России образца конца 2015-го, начала 2016 года. Откуда может прийти протест? Вот городской протест, да, он уже целиком, он рассеян, он весь куда-то в Facebook слился, частично по Болотному делу и частично уехал в эмиграцию.
Нет. Здесь большая ошибка думать, что либеральная журналистская среда и та небольшая офисная среда читателей, условно говоря, либеральных журналистов 2011 года издания, которые тоже пришли вслед за теми журналистами, которые пришли на Болотную, являются городской средой. Это, конечно, не так. Большинство людей, так называемые активно адаптированные граждане, которые являются самой настоящей, ну это согласно вот Левады классификация, они, их процентов 18%. Среди горожан, а горожан у нас, я так понимаю, уже в районе 80% населения.
Ну, вообще, да, извините, секунду прерву, это те же, собственно, 17% населения, которых самостоятельного активного класса, о которых Кордонский говорит в своей социологии, которые вне вот этих сословных распределительных
они
потоков.
Они совсем. Вот дело в том, что это разные 17%. Это,
конечно,
правда, разные.
17% – это цифра, с которой начинается пандемия какой-то идеи. Это такая пороговая цифра развития пандемии. А активных там процентов 5%.
А речь, вот я говорю сейчас, как раз говорила про другой типаж людей, это активно адаптированные граждане, это как раз сотрудники госкорпораций на высоких позициях, а менеджеры мэрий, которые, с одной стороны, вроде бы с виду и чиновники, точнее, они как бы чиновники формально, но с виду не чиновники. И обучались там, ну, если не на MBA, то на MPA, так называемый Master of Public Administration. Это люди, которым пока что еще было в последние 4 года выгодно работать на эту систему, по той причине, что они не видели перспектив в той либеральной идее, которую предлагала в 2011 году Болотная. Который предлагала либерально-журналистская среда, такая либерально-гуманитарная среда, и примкнувшие к ним люди, вроде меня. Вот сейчас они начинают думать. Это 18% из 80% городского населения страны. Ну, то есть это, конечно, поменьше, чем 18%, да, от общего населения, но это много достаточно.
То есть люди критически, ну, вот, скажем, сейчас по интернету расходится видео с Дмитрием Потапенко. Вот, скажем, Папа Потапенко, он относится
вот,
к ним,
типичный.
Да?
А знаете, большинство людей этих, вот у меня большое количество таких друзей, у меня бывший муж такой же, все они мне присылают, знаете как, по WhatsApp, по Telegram расходится это видео. Эти люди... Они являются активными читателями социальных сетей, они никогда не пишут в них, они никогда не ставят ни одного лайка.
Да,
эти люди вообще никогда,
не
и у вас огромное
следов.
Количество таких друзей, они вообще, от них нету никаких следов, они только наблюдают.
Совершенно
и читают.
Совершенно точно, по постфактум ко мне подходят люди, которые говорят так, а я вас типа как бы не знаю, ну вот мы читаем, мы совсем согласны, хотели подойти приватно там типа пожать руку. Вот, следов от них никаких не остается.
Я бываю в таком шоке, то есть ко мне подходит человек, начинает мне что-то пересказывать, откуда вы все это знаете, там, может быть, вы шпион. Потом выясняется, что, конечно же, я все это в паблике пишу, это просто мой читатель, человек, который никогда ни одного комментария не написал. Никогда. Их, конечно, вот эти люди сейчас будут появляться. Так что не только дальнобойщики.
Вот из этого латентного протеста, из этого латентного состояния они способны перейти в какое-то активное?
Им должно быть не жалко своих идей пока что для той оппозиционной повестки, которая нам предлагается, и которую на самом деле производила в том числе и «Открытая Россия», признаю. Мы ничего не могли, здесь я уже на «мы», потому что я уже погрузилась в оппозиционную среду за 4 года. Мы им ничего не могли предложить, вообще ничего. Не то, что даже альтернатив, никаких идей. Им жалко своих идей, им жалко своего времени, им жалко своей энергии, им жалко своих рисков. Они не хотят тратить на либерально-гуманитарную среду своего времени, потому что им непонятно, что это такое, когда люди там только целый день пишут и ничем не занимаются, не работают. Для них же это все не работа для них. И поэтому вот сейчас есть такой момент, когда, конечно же, можно будет увеличивать ядро, а можно будет его просто не заметить, и они тогда сформируются отдельно, без всякой нашей помощи. Как, например, дальнобойщики. Дальнобойщики отлично существуют, нам нужны коммуникации между собой. Там у них уже свои КАЦ появились, свои Бароновы, свои Азары есть. Вот прям серьезно так.
Но они вещи в себе остаются.
А как мы тоже? Мы тоже вещи в себе. И они такие же вещи в себе. Нам не хватает коммуникации между странами.
Ну а что может быть площадкой взаимодействия
этих вещей в себе? Это коммуникаторы, люди-коммуникаторы, люди, которые умеют разговаривать.
Именно люди, не какие-то там народные фронты, кандидаты на выборах.
Конкретные люди.
Это конкретно, это люди-коммуникаторы. Есть вот люди с такой, вот с такими навыками, они умеют разговаривать.
Это кто, например?
Вот Васюнин типичный пример. Человек, который мог разговаривать с Донбассом, мог разговаривать с этими людьми, получал от них информацию. В какой-то период, Илья Васюнин журналист, в какой-то период он явно, мы видели по его фейсбуку, проникся их даже идеями, ну просто потому что... Ну на самом деле, конечно же, это наш человек, он абсолютно либерально-гуманитарный человек, но при этом он был хорошим, качественным коммуникатором. Прилепин, например, коммуникатор с другой стороны немножко. Это такой коммуникатор между... диванной такой ватной армией,
войска, да.
Диванными войсками и диванными имперцами, и теми, кто физически был на Донбассе. Это тоже коммуникаторы. Вот есть прям люди-коммуникаторы.
Напомню, что это Мария Баронова. Мы говорим о годовщине болотного протеста. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Вернемся буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и вы слушаете «Радио Свобода». Говорим сегодня о тенях, призраках Болотной площади, о том протесте, который состоялся в России 4 года назад, практически растворился в густом воздухе нашей текущей политической повседневности, и о том, насколько протест этот возможно еще как-то собрать, по распавшимся кирпичикам консолидировать, и какие у него перспективы в 2016 году. В гостях у нас уже полный набор. Сегодня все у нас подошли сегодня. Напомню, что это Георгий Сатаров, президент Фонда прикладных политических исследований НДЭМ, Илья Азар, специальный корреспондент портала «Медуза», Мария Баронова, координатор «Открытой России». И приветствуем также в нашей студии Наталью Зоркую, руководителя отдела социальных политических исследований Центра Левада. Наталья, ну тогда к вам, наверное, первый вопрос. Собственно, социология что сейчас говорит о вот этом латентном и активном протесте? Что по цифрам?
Вы знаете, вот Москва сильно выделяется на фоне других городов, потому что, в принципе, протестное настроение сейчас на самый низкий
показатель. А Москва ли не является здесь решающей, как бы, соотносительный вес Москвы, московских процентов гораздо выше, если посмотреть на 91-й год?
Ну, в принципе, да, конечно, потому что все, в общем, главное происходило именно в первую очередь в Москве, ну и там в Питере отчасти или в других крупных городах. Крупные города – это вообще те места, где, собственно, и возможно какое-то объединение, поскольку уже нарос какой-то слой, который может там отстаивать, или ему важны какие-то там, не знаю, важно отстаивать свои какие-то позиции, важна какая-то консолидация, важны какие-то действия. Собственно, Болотное это и показало, хотя в значительной степени это был, как мне кажется, все-таки такая вот, как если сравнивать с Украиной, такая репетиция революции достоинства, потому что в основном, конечно, мы проводили тогда опросы на митингах, и на что указывали опрошенные, и на Сахарова, и на Болотный. На трех митингах мы проводили. Это как раз был дефицит, во-первых, лидеров, потому что тогда оппозиция, к сожалению, тот же Немцов, там, скажем, или даже Яшин, они как бы собирали не очень большую поддержку. И дефицит повестки дня конкретной, что дальше. Потому что самый первый митинг вот на пятый, который был очень важен, конечно, потому что это новое молодое поколение включилось, это, собственно, эффект всей истории с наблюдателями, да? Вдруг они увидели, что происходит, как это делается, и страшно возмутились, и, собственно, они подняли эту волну, это было очень важно. А потом, собственно, кто поднялся? Мы так даже описывали вот эту вот часть как бы москвичей. Ну, тут же пыталась пресса, вся официальная, и СМИ, значит, опорочить эту публику, как там заевшихся, как, ну, это все репетиция, там, истории с пятой колонной и прикормленными Америкой.
Потому что люди, кстати, весьма нищие были, нужно это
Да, помнить. Но мы же сравнивали, именно у нас там были вопросы по материальному статусу, но они чуть-чуть отличались тем, что вот, ну, как бы это такое... Средний класс. Вот, как
Причем по российским меркам, а не по мировым.
После Крыма, что происходит с ними после Крыма?
Вот фантастическая
история. Какая часть из них ушла вот в это в крымское большинство?
Ну, вообще, практически все.
Камон, это не статистика. Я нарушаю статистику. Ну, конечно же, я при этом не принадлежу крымскому большинству. Хотя я тоже его статистику
Я бы хотела возразить, потому что не только, конечно, фантастическими были данные, что там по первому опросу только 4%.
Нет, тут сразу уточнить, скажем, принадлежность человека к этому крымскому большинству. Ленточку он носит. Он потерян для протеста?
Да нет, я думаю, нет.
Я думаю, нет.
Ну, не знаю, мне кажется, история с дальнобойщиками, уж они наверняка и ленточки
хотели бы носить и так далее. Вы представляете,
что? Они за себя,
они же все время говорят, что мы не только за себя, что мы за вас, что мы за вашу семью, что повысятся цены. Это первая вообще первая возможность. Во-первых, они поняли и осознали, что их не показывают, о них не рассказывают. На них всем как бы это все закрывается от населения. Но они с трудом большим, но тем не менее, они начинают проговаривать то, что называется, свои какие-то интересы, социальные позиции.
То есть вы хотите сказать, что вот эти вот люди на улицах, которые, скажем, ездят на своей кредитной машине, украшенной георгиевскими ленточками, если настанет какой-то определенная точка кипения, точка протеста, готов присоединиться с этой ленточкой к протесту, скажем, за смену власти?
Очень велика была вот крымская история, показала, что невероятной сильным оказалась реакция приспособления, вот, присоединения к большинству. Мы до этого, у нас было такое исследование по городскому классу, где мы как перспективный, ну, после протестов, в том числе как перспективный класс, вот, который будет там развивать эти протесты, как-то формировать новые общественные движения, рассматривали наиболее адаптированную, образованную, там, высокодоходную или среднедоходную часть населения. Так вот именно среди них история с Крымом была принята меньшей критичностью. То есть вот здесь очень сложная система как бы приспособления, ну, к власти, что ли.
Вот я подумал, все секунды, Маша, я вижу. Вот вы сказали, что ваша социология дала дефицит двух вещей. Дефицит лидеров, дефицит повестки дня.
Да.
А мне кажется, что был еще дефицит третьей вещи в 2011-2012 году. Дефицит идентичности. Вот тут Илья рассказывал с Майдана, да, как была Львовская сотня, и как вот этот вот, понимаете, у украинцев не
это
было дефицита идентичности.
Да.
Люди встали под жовто-блакитные флаги, и все,
это
и пошло.
Важно.
А в России нету флага, под который можно встать.
А в России нет.
Неожиданно эта идентичность прилетела от стороны Крыма. И вот под это, под георгиевское знамя в результате большинство встало, а оно не протестное. Так что там как бы идентичность Украины слилась с протестом.
В каком-то смысле негативная идентичность, да, через образ врага,
да.
Через войну. Позитивных самоопределений очень мало. А что очень важно, что хотя эти протесты поддерживало, между прочим, 40% населения на протяжении всего 2011-2012 года, то есть поддержка такая латентная была достаточно высокая. То есть люди в целом понимают, в какую сторону двигались эти процессы.
Вот мне кажется, здесь очень интересный момент.
Я хотела договорить, разрыв, тем не менее, и вот эта дискредитация протеста, да, с официальными СМИ, разрыв между людьми успешными, более самостоятельными и более зависимыми от государства такой большой, что тут как бы нет ни коммуникации, вот о чем вы говорили, ни взаимного уважения, что очень важно. Потому что тут очень много построено на том, что очень мало авторитетных групп в обществе. авторитетных элит, которые, ну, контр-элит, если хотите, которые могли бы собирать
вот, под вот себя. Вот здесь, мне кажется, такой ключевой вопрос, я сейчас хочу вот Игорю Александровичу или Илье задать. А возможно, да, вот союз Алой и Белой Розы, союз Георгиевской и Белой Ленты? Возможно ли ситуация, при которой в протесте вот эти две вещи могут соединиться? Нет. Или это, значит, два угла политического ринга?
Это как бы совершенно разная природа. Дело в том, что такое Крым. Мы забываем о посттравматическом синдроме общем, да, вот распад империи и так далее.
Кстати,
вот так,
по-моему, придуманный. Его для нас придумали политтехнологи.
Не придуманный, он не придуманный.
Вот у меня его не было, блин.
Он в моем посте в адрес Георгия Александровича вот такими буквами написан.
Нас все мало. Комплексы.
Как было 6-7. Я очень плохо написал, простите, пожалуйста, но это прям комплексы. Все комплексы натуральной величины.
Столько травмированных людей кругом, я даже не знал.
Много. И, значит, что такое Крым? Крым, значит, вместо того, чтобы лечить, а людям предложили наркотик. Им вкололи наркотик. У них дикая эйфория. Ой, как хорошо, мы снова великие. Дальше происходит привыкание к наркотику. Значит, нужно новый вкалывать. Им дали, значит, Новороссию. Происходит привыкание, им дали Сирию. Да? Вот. И тут что дальше легко представить. Дальше начинается ломка.
Усталость.
Усталость была.
Как неинтересно.
Поэтому
как
это не будет союз Белой и Георгиевской
Ленты. Союз меча и орала.
Нет, да, это будет избавление от ломки, а дальше в процессе этого избавления кто куда пойдет. Часть пойдет туда, к Белой. А часть пойдет неизвестно, какая там дальше.
А может быть, даже наоборот, скажем, крах всей донбасской авантюры и возможные, скажем, проблемы с Крымом, еще более того, вот эту вот георгиевскую часть они толкнут в лагерь оппозиции Путину?
Часть.
Белая лента — это всегда рефлексия, а георгиевская лента — это всегда наркотик.
Это наркотик, конечно.
Ну, это очень хорошее сравнение.
Чтобы...
Там будет своя белая лента у них.
И выход оттуда либо в смертельные дозы, да, либо идти искать способы излечиваться. И один из выходов – это вот туда. То есть, понятно, там, конечно, среди этих процентов социологических, там огромная доля конформистских и так далее, огромная доля поиска социально одобряемого ответа и прочее, прочее. Поэтому эта ломка, понятно, что она распространяется не на 90%, да? Вот. Тут еще свои есть деления внутри.
Илья,
это социологическая проблема.
Я понял. Илья, вот для тебя, глядя на 2016 год, откуда может прийти протест и на какой основе, если вообще, он может консолидироваться? Или, учитывая, что это год выборов, будут закручены все гайки, все кингстоны?
Да я же как не участвую в протесте, это и
нет, ну как человек, наблюдающий, общавшийся и с дальнобойщиками,
придет,
с разными
придет
слоями.
Протест. Будем о нем писать. Не придет, не будем. Все просто.
Буддийские, будем сидеть у вод, да, на берегу реки и ждать, пока ее воды принесут лодку протеста.
Ну, у меня личная история с дальнобойщиками
убавила энтузиазма.
Да, да. Ну и энтузиазм убавила и эта история. Не энтузиазма, опять же, а журналистского энтузиазма, так назовем, по поводу того, чтобы что-нибудь произошло интересное, о чем бы можно было написать. И костромская авантюра наших пенсионеров тоже поубавила энтузиазма. В этом смысле как раз 2%, по-моему, такое сакральное число для российской оппозиции, видимо. Не знаю, получится ли у нее взять больше на выборах в сентябре. Но...
Мы пытаемся найти новые пути, нас тут критиковали весь день за
это. Маша, а ваши какие ожидания, твои, какие ожидания 2016 года, в частности, возможности консолидации протеста?
Понимаете, вот... Когда это становится твоей работой, вопрос о том, как найти новые группы, как найти новых коммуникаторов и прочее. Конечно же, у меня очень позитивные ожидания, я хочу выполнить хорошо свою работу. А как человек просто, в общем, я уже не могу давать оценку, потому что у меня есть ошибка исследователя. Я примеряю свою...
Включенный наблюдатель, да.
Да, я уже все, включенный наблюдатель, я просто не могу давать эту независимую оценку. Я знаю, что стоит в моей, моих задачах, я их сама ставлю, иногда мне там Михаил Борисович считает, иногда еще кто-то мне подсказывает, что нужно это делать. Но это вот просто, я скорее описываю, что мы делаем сейчас. Да, мы ищем эти пути, ищем коммуникаторов, пытаемся увеличить ядро, пытаемся привлечь активно адаптированных граждан, пытаемся выйти из этого либерального гетто. Это стоит в том числе в моих задачах. Но а что реально будет? Возможно, я просто сижу и занимаюсь непонятно чем и пустой задачей какой-то. А вот у меня такой вопрос к вам. Простите, что я сейчас немножко перешла.
К Наталье, да.
Занимались ли вы крымской социологией, в смысле крымчан? Сколько там реально крымских татар?
Пока, к сожалению, у нас.
Это же самое интересное. Это же самое интересное.
Кто бы спорил?
Там крымских татар социология не нужна. Это другая наука.
Кто-то говорит 300 тысяч, кто-то говорит 40%.
Сделать исследование по Крыму отдельно, репрезентативное, конечно, было бы крайне интересно. Но
то есть нет никаких механизмов?
У нас нет своих денег, к сожалению.
Ну вот тогда, пока у нас еще есть несколько минут для того, чтобы шире, не только по Крыму, шире по России говорить, я тоже хочу Наталью Зоркую спросить. Ну вот все-таки откуда вы видите возможные формы протеста и возможные поддержки вот этого протеста? Есть ли какая-то социология по группам различным, по регионам, по слоям населения? Или это все настолько дисперсно, что никакой
платформы?
Вы знаете,
платформы... это сейчас очень пока такая фаза, хотя ясно там по ряду показателей, что... Ну, если принять такую терминологию, как наркотик, история Крым наша, значит, она уже как бы ослабела и неинтересна.
Или даже немножко переформулирую, какие могут большие социальные катаклизмы спровоцировать протест? Вот что людей больше всего заботит?
Ну, мне кажется, что наших людей все-таки заботит то, что касается их непосредственно. Потому что вся история с Крым нашим, Сирией, Турцией и так далее, это все история виртуальная, то, что как бы люди не могут проверить на собственном опыте. А кризис реально углубляется, и в Москве уже эти протесты и про парковки начинаются и так далее. То есть, ну, начинается... Люди начинают осознавать все-таки, что...
Вот пожалуйста, последний вопрос, который я хочу всем нашим участникам задать. А есть ли механизмы, по которым вот это вот кризисное ощущение населения транслируется в политическую форму? Конечно. Или у нас, вот как опять-таки здесь бывшие там социологи от того же Кордонского, говорят, что у нас распределенный образ жизни, да все разойдется по болоту, да люди уйдут в гаражи, люди уйдут ягоды собирать, вот, кто-то уедет из городов. И в нашей аморфной социальной структуре все эти кризисные явления, которых, так сказать, некоторые, да, особые люди, заряженные на пятую колонну, ждут с таким, так сказать, вожделением. Вот доллар будет под 100, вот нефть будет по 20, вот тут-то, так сказать, протесты грянет. А ничего не грянет. Все только сильнее сплотятся вокруг Путина.
Ну, они там описывают ситуацию эскапизма, которая характерна для достаточно стабильных ситуаций. Это вот времена застоя, да, вот этот такой универсальный эскапизм. Сейчас это не работает, а главным двигателем является, конечно, обман позитивных ожиданий. Вот это самое главное. Ведь власть все время формировала позитивные ожидания у людей. И вот сейчас наступает период, когда это... неизбежно будет рушиться. И вот здесь не конкретная проблема материальная, а вот это общее. Разочарование в ожиданиях.
Ну что ж, находясь в ожидании каких-то новых больших перемен на входе в 2016 год, тут я помню, когда-то Лев Рубинштейн призывал: поможем истории, кто чем может. Ну что ж, с этим призывом благодарю наших участников. Да, Мария Баронова, Георгий Сатаров, Илья Язар, Наталья Зоркая. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте Радио Свобода.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио Тависуфали Европа, Радио Тависуфлебис Русуленовани Мауцхеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ დღე 21 საათი.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.